И сегодня мы в подготовке к дальнейшему нашему прославлению и будем читать Псалом 102. Он очень известный псалом, и действительно надеюсь, что это будет актом поклонения для каждого из нас. Псалом Давида. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым, дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по делам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не знает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его. И правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Аминь.
Есть богослужение, когда не так просто проповедовать. Казалось бы, все просто, но в то же самое время непросто. Вот праздник жатвы – это одно из таких богослужений. Потому что все ясно и все просто. Праздник жатвы. И я думаю, что каждый из нас каждый год слышит приблизительно одни и те же проповеди на тему праздника жатвы. О плодоношении, очень популярная тема «Жатвы есть кончина века» и так далее. И вот когда ты готовишься к такой проповеди, то, собственно, уже не знаешь, а что сказать. Чем удивить, потому что уже все наудивлялись, уже никого ты ничем не удивишь, ничего нового не скажешь. А проповедники, они же выходят за кафедру, им хочется удивить, и не получается. И вот возникает такой конфликт, знаете, внутри. Я вчера готовил проповедь и думал, чем удивить, и я понял, ничем не удивлю. Поэтому эта проповедь будет отличаться от всех остальных, что в ней ничего удивительного не будет. Имейте это в виду. Это будет, наверное, повторение уже хорошо известных нам истин, которые мы много раз слышали, о которых мы знаем. Ну вот мы, может быть, сегодня еще раз о них вспомним. Праздник жатвы. Ну, это время подведения итогов. Это, наверное, радостное время, потому что те, кто занимается сельским хозяйством или огородничеством на любительском уровне, играет в этой лиге, любительской, непрофессиональной, да, то они все ждут жатвы. Вот я... Даже не в любительской лиге, я в какой-то там подготовительной на даче. Жена у нее в любительской. И я знаю, как она любит видеть плоды своих трудов. Она, если сеет там огурцы, вот чтобы они быстрее росли, когда там выбиваются, они по два или по три листочка, она подходит и на них пристально смотрит минут пять. И она таким образом вызывает в них рост, как она считает. И она ждет этих первых огурцов, и когда она этот первый огурец съедает, она говорит, ничего вкуснее в жизни не ела. По моему мнению, эти огурцы по вкусу мало чем отличаются от купленных в магазине. Да, там. Ну вот видите, это говорят те, кто выращивает. Отличаются. А я вот, видите, не такой гурман. И поэтому для меня они все на один вкус. И клубника, и огурцы, и что там еще выращивается, и морковка, и и свекла, и петрушка, и укроп. Ну вот те, кто сажает, с особой нежностью, с особым трепетом относятся к плодам своих рук. И они радуются, когда вот то, что они посадили, то, что выросло, вот вырастает в то, что они ожидают. И они радуются этим плодам, они торжествуют. И я могу сказать, для них это вознаграждение за их труд. За то, что они замачивают, проращивают, рассады, да? Я правильно говорю? На каком там? На втором листочке надо высаживать огурцы? Я не знаю точно. Или на третьем? А потом там надо прищипывать, а потом, как это, еще какое слово есть? Поцинковать? Вот, видите, я терминологией-то немножко владею, огороднической. Вот, и все они это делают, и потом они борются с сорняками, и потом подходят и пристально смотрят, чтобы лучше росло. И потом появляются первые плоды, и это для них награда за тот труд, который они совершали. И я думаю, что в этом смысле жатва некоторая такая хорошая иллюстрация и для нас. Господь, описано, садовник, виноградарь, а мы его насаждение. Он родил нас для новой жизни. И я думаю, он там с небес так вот пристально смотрит на каждого по 5 минут и наблюдает, а как мы там растем, и что там с нами происходит. И для нас, и для него очень важно, а что происходит в нашей жизни? А есть ли в нашей жизни духовный плод? Есть ли он? Заметен ли он? Знаете, я говорю, что я не огородник. Ну, наверное, я от маменьки, от своей принял такую вот традицию, что ли, семейную, разговаривать с деревьями. Я помню, когда я был еще маленький, на даче как-то одна яблоня у нас не плодоносила, она подошла к ней, стояла, долго смотрела, сказала: слушай, если на следующий год ничего не будет, мы тебя спилим. На следующий год были яблоки. И я как-то вот так вот принял это и посадил у какой-то бабушки, ехал по дороге, бедная бабушка там стояла, в дождь, и мне стало ее жалко. Я купил у нее сливу, потом 100 раз пожалел, что купил, потому что на этой сливе 8 лет, а может быть больше, не было вообще никаких плодов. В прошлом году я сказал этой сливе: не будешь, не будет плодов, спилю. Вот последний раз говорю, спилю. И знаете что удивительно? В этом году появились сливы. Удивительно. То же самое. Плохие?
Мы их ели.
А, вы их ели. Да, вы их ели. Вы их ели, точно. А вот, то же самое, иногда там груша какая-то кривая росла, и жена говорит: спили, зачем она, ну, только место занимает. Я подошел и сказал: слушай, не будет на тебе груш, спилю. Знаете, груши в этом году были, и вы их ели. Вот, так что вот для меня, как для огородника, вот у меня такой опыт общения с тем, что я сажаю. Я думаю, что Господь смотрит с неба на нас, смотрит внимательно, наблюдает, ожидает в нашей жизни духовного плода. Это духовный плод — мир, любовь, долготерпение, кротость, воздержание. Наши взаимоотношения друг с другом, наши взаимоотношения с Господом, и Он ждет этого духовного плода. Он смотрит на нас. И ждет это весной, и ждет это летом. И особенно ждет осенью, потому что осень все расставляет на свои места. Знаете, чем осень хороша? Осень – это не только желтые и красные листья, это еще листья опадают с деревьев, и тогда видно, а есть ли там плоды или нет. Потому что некоторые плоды, может быть, маленькие, может быть, не очень заметные, могут прятаться среди листьев, и ты их не видишь. У меня там маленькая груша на даче есть, она вся такая какая-то вот кривая-кривая, небольшая, вся в листьях, и я думал, там на ней ничего не будет, надо, наверное, с ней что-то делать. А приехал неделю назад, смотрю, одна груша такая крупная валяется около нее, я ее в листьях даже не видел, что она там была. Оказывается, была. Так и мы, Господь смотрит на нас и думает: а что там, как он там, есть ли у него духовный плод? И иногда листьев много, а плодов нет, а иногда что-то там где-то и прячется среди листьев. Поэтому жатва для нас напоминание того, что настанет день, когда мы все пристанем пред Господом. Это будет день великой жатвы. И Господь будет отделять верное от неверного, праведных от неправедных, зерна от плевел, зерна от шелухи. И надо сказать, что это не такое простое отделение на самом деле. Это не такое уж легкое отделение. Это то, чего мы меньше всего любим и то, чего мы меньше всего хотим. Потому что если говорить о зернах и о шелухе, то это надо пройти через молодьбу, это надо пройти через веяние. Это надо пройти через испытания в нашей жизни. Но я одно хочу вам сказать для вашего ободрения. Вера каждого из вас будет испытана. Услышали? Никто не избежит испытания в вере. И именно это испытание производит в нас духовный плод. И показывает, есть ли у нас этот плод в нашей жизни или его нет. испытание. Не тогда, когда Господь нас благословляет, не тогда, когда у нас все благополучно и хорошо, не тогда, когда у нас все гладко, и мы так скользим по поверхности жизни, и ветер дует нам в паруса, и мы на всех парусах несемся вперед. Нет. Истинный плод жизни христианина проявляется тогда, когда Господь испытывает нас. Потому что, когда наш сердечный сосуд разбивается, я понятно сказал, да? Когда испытание как палкой бьет по нашему сердцу, и когда этот сосуд разбивается, то из него вытекает то, что действительно есть в нашем сердце. Если есть злые помыслы, если есть ненависть, если есть ожесточенность, если есть зависть, раздражительность, все это и проявляется тогда, когда в нашей жизни случаются испытания или конфликты. А если есть мир, если есть любовь, если есть долготерпение и кротость, и воздержание, то во время испытаний, тогда, когда жизнь наносит нам удары в самые чувствительные места, проявляется то, что есть в нашем сердце. И это все то, что есть в нашем сердце, мир, любовь, кротость, воздержание, не возникает само по себе. Во-первых, оно появляется в нашем сердце от того, что мы становимся, ну, такой духовной, хотел сказать, пахотой, как сказать по-русски, духовным полем. Мы становимся духовными существами. Это происходит в тот момент, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, когда мы рождаемся свыше, когда Дух Святой удивительным образом входит внутрь нас, и мы рождаемся свыше и становимся духовными существами. И знаете, что происходит потом? А Господь начинает в нашем сердце сеять, производить доброе семя. И знаете, что удивительно? Он, естественно, сеет в нашем сердце доброе семя. Но чтобы это семя выросло, чтобы оно взросло и принесло плод, за ним надо ухаживать. Его надо взращивать, его надо культивировать, его надо создавать условия, чтобы оно росло. К сожалению, не все христиане понимают, как работает этот духовный закон. Нам кажется, что все в нашей жизни должно происходить естественным образом. Многие христиане думают, что вот речи о смирении, о кротости, о любви, о мире в сердце, о воздержании, о радости постоянной, но это такая, даже я бы не сказал теория, но это не какое-то будущее, которое вот нам недоступно. Или если доступно, то я, может быть, в одно утро проснусь, чудесным образом это само во мне случится. Нет, не будет. Без труда, как там, не вытянешь рыбку из пруда, да? Без труда над самим собой никакие духовные плоды, добрые плоды в нас не вырастут. Если мы не будем сажать, если мы не будем за этим ухаживать, если мы не будем поливать, если мы не будем окучивать. Послушайте, если мы не будем уничтожать сорняки. Наше сердце – это поле. Господь сеет доброе семя в нашем сердце. Но все огородники знают, что сорняки растут там, где их не сеют. Мы не сажаем сорняки у нас на дачах, в наших огородах. Они растут сами. Мы боремся с ними, а они растут. Мы их вырываем, а они растут. И я могу сказать, что большую часть времени те, кто занимается огородами, проводят головой вниз, вырывая сорняки. И все равно они растут. А представьте себе на секунду, что у вас есть сосед, который для вас враг. Может быть, вы для него не враг, но он считает вас своими врагами. И ночью, когда вы спите, он перелезает через забор и сеет у вас там сорняки, там, где вы посадили капусту, морковь или что еще сажают. И вы никак его поймать не можете, что самое интересное. Вы бы, конечно, поймали и разобрались бы с ним так, как нужно, но вы поймать его не можете. Все делается втихаря. И у вас начинают расти сорняки. Какое свойство сорняков? За ними надо ухаживать, они хорошо растут. Чем больше вы удобряете хорошие растения, тем лучше для сорняков. Чем они жирнее, тем они гуще. И если с ними не бороться, то они заглушают доброе семя. Я не прав? Ну, вы хотя бы как-то ободрите меня. Я прав или не прав? Я-то думаю, что я такой огородник. Они растут. А если кто-то еще помогает им расти, так они растут еще лучше. Хорошо, у вас нет плохого соседа. У меня есть плохой сосед, который не ухаживает своим огородом. Его там дача заросла одуванчиками. И летом, в июне месяце, когда дует ветер, все эти одуванчики летят и пересаживаются ко мне. И я не могу предъявить к нему претензий никаких. Он просто не ухаживает за тем, что у него растет. И все эти одуванчики вырастают у меня, и я должен с этими одуванчиками бороться, чтобы на моем, в моем огороде что-то выросло. И знаете, в чем радость? Что несмотря на то, что я не очень искусный огородник, а что-то вырастает. И вырастает, потому что борешься с сорняками, потому что поливаешь, потому что ухаживаешь. И вот эти вот плоды, которые мы видим, они не просто куплены в магазине или на рынке. Это результат чьих-то трудов. Кто-то выращивал рассаду, кто-то ее сажал, кто-то подходил и пристально 5 минут смотрел, чтобы лучше росли. Поливали, вырывали сорняки. И потом вот этот плод. Результат тяжелых трудов. И мы радуемся, когда мы видим этот плод. Но я здесь не для того, чтобы вам читать лекцию по сельскому хозяйству, потому что я, как уже много раз вам говорил, я плохой огородник. Мы с вами для того, чтобы говорить о духовном. И место Священного Писания, которое я хочу предложить вашему вниманию, записано в послании к Галатам, в 6 главе, хорошо всем известное место. Вы его знаете и знаете наизусть, и можете цитировать. Но я процитирую на всякий случай, прочитаю Священное Писание. Апостол Павел пишет Галатам: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет». О чем он говорит здесь, апостол Павел, в этом первом стихе, в 7? Он говорит: оказывается, мы способны сами себя обманывать, внушать сами себе некоторые вещи, которые истинной не являются, верить в них, думать, что вот так и будет, тогда, когда на самом деле так не будет. И таким образом мы обманываем сами себя. Вообще, когда я думал о слове «обман», ради чего люди обманывают? Чаще всего обманывают ради выгоды. Если они видят какую-то выгоду, они готовы обмануть тем, чтобы эту выгоду получить. Иногда эта выгода временная, иногда люди обманывают, это может быть долгосрочная выгода, но люди обманывают ради выгоды. Здесь апостол Павел говорит Галатам: слушайте, когда вы обманываете самих себя, вы никакой выгоды не получаете. Я могу понять людей, которые обманывают кого-то с тем, чтобы получать от них выгоду, но когда вы самих себя обманываете, вы выгоды никакой не получите. Это безумие. Вот о чем говорит апостол Павел. Он другими словами говорит: слушайте, не будьте безумными, не пытайтесь обманывать самих себя. Познавайте, что такое Божьи законы, что такое духовные законы. Не относитесь к Богу легкомысленно, потому что Божьи законы работают, нравится вам это или нет. Знаете вы их или нет, Божьи законы работают, говорит апостол Павел. Поэтому никакой выгоды от того, что вы будете обманывать самих себя, вы не получите. Я не знаю, каким огородником был апостол Павел. Наверное, таким же, как и я. Потому что то, что я знаю о нем, он был богословом. Я знаю, что он учился у ног Гамалиила, что он был ревностным исполнителем закона, фарисей из фарисеев и так далее, и так далее. То, что он о себе говорит, никогда не говорит о том, что я был хорошим огородником. Я знаю, что он палатки шил, но это совсем не то, что имеет отношение к сельскому хозяйству. Однако вот он берется говорить на такую тему, наверное, серьезную тему, раз уж он взялся за нее, и пытается проводить какие-то аналогии между материальным и духовным. И он говорит: послушайте, вот в материальном мире так не бывает. И в духовном мире так не бывает. В материальном мире не бывает, что если вы точно знаете, что вот это семена моркови, вы посеяли морковь, вы не можете ожидать свеклу, или капусту, или картошку. Если вы сеете морковь, то точно должна вырасти морковь. И было бы удивительно прийти и посмотреть и сказать: слушайте, не морковь. Или вы посадили картошку, пришли и сказали: удивительно, не ананасы. Мы знаем, что если мы сажаем морковь, то мы ожидаем морковь. Апостол Павел говорит: послушайте, если вы такие мудрые в материальном, то почему вы такие глупые в духовном? Почему вы считаете, что если вы сеете не духовное, если вы вокруг себя сеете обиды, непонимание, раздражение, злобу, зависть, злословие, если вы все это сеете вокруг себя, почему вы рассчитываете на то, что Бог будет вас благословлять духовно? Если вы мудрые вот в этих законах сеяния и жатвы, в плотских законах, в физических законах, в материальных, почему вы такие глупые в духовных законах? Зачем вы сами себя обманываете? Зачем вы к Богу относитесь легкомысленно? Вы понимаете, что когда Бог творил землю, Он в основании земли положил такой закон, что семя производит плод из семени своего. Что если это редиска, то она производит редиску. Если это морковь, то это морковь. Если это яблоня, яблоки и, соответственно, семена яблок и так далее. Оно не производит семена заморских каких-нибудь бананов или еще чего-нибудь. И вы не вправе этого ожидать. И вы это прекрасно знаете. Когда вы сажаете огурцы, вы сажаете рядом укроп и сажаете еще что-нибудь в надежде на то, что будет большой урожай огурцов, и вы потом этот укроп и чеснок используете для того, чтобы эти огурцы засолить. Почему вы в этих вопросах мудрые, а в вопросах духовных не такие? Почему вы относитесь к этим законам так легкомысленно? Почему позволяете поле вашего сердца засевать и хорошими семенами, и плохими? Посмотрите на свою жизнь, посмотрите на то, как вы живете. Вы ходите в церковь, вы слушаете проповеди, вы открываете Библию, вы читаете, вы надеетесь, что Бог имеет с вами отношение, что Он вас благословляет и будет благословлять, и вы рассчитываете на Божье благословение, и вы рассчитываете на то, что вы будете в Царстве Небесном. И я, послушайте, я дерзну и не побоюсь такого слова сказать. Вы рассчитываете даже на то, что когда вы пред Ним предстанете, Он вас наградит, Он даст вам награду за ваше благоговение перед Ним, долготерпение, за труд, который вы совершали. Вы на это рассчитываете, так обещано в Слове Божьем. Но при этом вы свое поле своего сердца засеваете разными семенами. Вы позволяете себе жить, руководствуясь плоскими похотями. Вы позволяете греховным мыслям вселяться в ваш разум и ваше сердце. И не просто вселяться. Вы культивируете их в себе. Вам нравится думать о грехе? Вы не просто уничтожаете это на корню, вы это поливаете, вы это окучиваете, вы задаете все условия, чтобы эти сорняки росли в вашей голове и в вашем сердце. Каких плодов ожидаете вы, если вы поле своего сердца засеиваете и добрым семенем, и сорняками? Почему в мирских законах, в материальных законах вы мудрые, а когда речь идет о духовных законах, вы проявляете такое безумие? Апостол Павел говорит о простых вещах, о законах, которые работают. Нравится нам это или нет, верим мы в них или нет, они работают. Точно так же, как работает, допустим, закон гравитации. Мы можем верить в него, можем не верить, мы можем говорить, что этого закона не существует, но если вы выпрыгнули из окна 20 этажа, неважно, верите вы в него или не верите, закон работает. И вы будете лететь до самой земли с криком «я в это не верю», но закон работает. То же самое апостол Павел говорит и духовные законы. Потому что вы поле, и сердце ваше поле. И то, что вы там сеете, то, что вы сеете в вашем сердце, и то, зачем вы ухаживаете, то и приносит плод вашей жизни. Какими семенами вы засеиваете ваше сердце? Невозможно, сея материальное, получить духовное. Невозможно, сея материальное, получить духовное. Кто-то скажет, что мне бы только вот через порог Царства Божьего перевалиться, а остальное не волнует. Плоды, хорошо, плоды это, может быть, будут для кого-то, награды будут для кого-то, но это, может быть, не мое дело. Мне бы вот туда бы только войти, и все, а там дальше будет вот, я уже буду доволен. Нет, не будешь доволен. Апостол Павел говорит, слушайте, мы живем эту жизнь не для того, чтобы просто ее проживать. Он говорит, я бегу на ристалище, и я бьюсь не для того, чтобы бить воздух. Я бегу, потому что у меня есть цель, потому что я хочу результата. Я прилагаю к этому все усилия. Мы живем эту жизнь, и каждый день мы сеем. Мы сеем слова, мы сеем мысли, мы сеем чувства, мы сеем поступки. И эти поступки называются плодами. Общаясь с другими людьми, мы сеем. Живя в семье, мы сеем. Мы каждый день сеем своими словами. Мы ли создаем отношения любви, или создаем отношения конфликта. Для того, чтобы создавать отношения любви, нужно усилие. А для того, чтобы создавать отношения в конфликте, усилий не нужно. Услышали? Для того, чтобы доброе семя росло, для того, чтобы выросли вот эти яблоки, перцы, картошка, морковь и так далее, за этим надо ухаживать. Нужно трудиться. Нужно высаживать рассаду. Нужно поливать. Нужно подходить и смотреть внимательно, чтобы лучше росло. Сорняки пропалывать. И только тогда, может быть, мы будем радоваться плодам. А чтобы росли сорняки, ничего не нужно. Для того, чтобы поругаться с женой, ничего не нужно. Для того, чтобы с мужем поругаться, особых усилий прилагать не нужно. Для того, чтобы обидеть своего ребенка словом, несдержанностью или незаслуженным гневом, больших усилий прилагать не нужно. Нужно просто дать волю своим чувствам. Все доброе требует усилий. Все сорняки усилий не требуют, растут сами. И чем больше вы позволяете им расти в своем сердце, тем гуще они и жирнее. Я говорю о духовном. Плотские помыслы, похоти, страсти, греховные мысли присущи каждому человеку. Слышали, какое слово смелое я сказал? Когда я был молодым, я думал, ну, вот эти вот страсти присущи только молодым. Оказывается, и старикам, когда я узнал стариков, и когда сам стал старше. Знаете, как один старик молился: «Господи, ты отнял силы, а теперь отними мысли». Греховные мысли присущи ко всем, присущи всем. И если мы позволяем им укореняться в нашем сознании, если мы с этим не боремся, если мы этому не противостоим, эти сорняки заглушают то доброе семя, которое мы сеем в свое сердце, в свой разум. Если вы сейчас после богослужения выйдете на улицу и начнете думать о греховном, вы быстро забудете о том, что вы слышали сегодня на богослужении, и вы быстро забудете о том, что вы читали утром в Библии, если вы утром открывали Библию для чтения. И многие люди ничего не делают с этими греховными мыслями и чувствами, которые приходят в их сердце. Они смотрят на других с вожделением, они завидуют, они в мыслях убивают, они в мыслях оскорбляют. И они думают, что вот это материальное каким-то чудесным образом переродится в духовное. Или это зло вдруг в какой-то момент станет благословением. И апостол Павел говорит: слушайте, вы сами себя обманываете. Прекратите себя обманывать. Бог поругаем не бывает. Что человек сеет, что он культивирует в своем сердце, такой результат он и получит. И не думайте, что если вы ходите в церковь или формально верите, этого достаточно для спасения. Если вы ходите в церковь, если вы христиане, если вы научились играть роль христианина, если у вас есть маска христианина, и вы одеваете эту маску, покрываетесь или покрываете голову, я не против, я за, носите юбку определенной длины, то это как раз залог вашего спасения. Нет. Богу не нужна формальная религия. Многие думают, что если я пришел на богослужение, я угодил Богу. Нет. Формальной веры недостаточно для спасения. Но если вы ходите в церковь, если вы слушаете проповеди, если вы даже Библию читаете, если вы носите правильную одежду, и все думают о том, что вы хороший христианин или хорошая христианка, а за пределами церкви вы позволяете себе грешить мыслями, чувствами, словами. Если вы невыносимы дома, я правильное слово сказал? Знаете, что такое невыносимы дома? Если все вас раздражает. Если вы постоянно срываетесь. Если вместо того, чтобы сказать, с тем, чтобы поправить, вы оскорбляете. И вы легко бросаетесь этими словами. Неужели вы думаете, что вот поле, засеянное и добрым, и сорняками, в конце концов принесет добрый плод? Павел говорит, естественные законы таковы, что зло всегда побеждает. Если ничего с этим злом не делать. Если не работать, если не вырывать. А вы знаете, как трудно сорняки вырывать? Огородники. Что иногда они имеют такие глубокие корни, что если не подкопать, то просто так и не вытащить. И часто так бывает, что мы тянем за макушку, а корень остается в земле. А что это значит? А это гарантия того, что опять вырастет. Иногда мы встречаемся с людьми, мы видим, что они грешат, мы предлагаем им исповедаться, иногда настаиваем на том, чтобы они покаялись в грехах, и они формально исповедуются и каются в грехах, но это означает только одно, они вырвали макушку, корень остался там, внутри. Ничего не изменилось. Это растение, этот сорняк вырастает снова и снова. Это то, о чем Христос сказал: пес возвращается на свою блевотину, и свинья идет опять валяться в своей грязи. И знаете почему? А потому что корень остался. А потому что вы или мы, или я не приложили достаточно усилий, чтобы искоренить. Мы вырвали, но не искоренили. А знаете, почему трудно искоренять? А потому что это слишком большое усилие. И знаете, почему трудно искоренять? А потому что это больно. А знаете, почему трудно искоренять? А потому что мы любим грех. Знаете, почему христиане сегодня так неплодовиты добрыми делами, любовью к ближнему и к врагам? А потому что они сорняки любят больше, чем добрые. Мы любим свои грехи. Мы против того, чтобы с ними бороться. Мы живем в нарушении всех законов, естественных, физических и духовных. Мы думаем, что можем позволить на поле нашего сердца расти и доброму, и злому. И если Господь предъявит нам претензии в день своего пришествия, в день великой жатвы, и скажет, что же у тебя там на поле-то растет на твоем, что в твоем сердце, твои мысли, и Он покажет нам наши чувства, и все, что мы думали, и все, как мы о других людях отзывались в своей голове. Мы скажем, Господи, ну там среди всех всего этого был колос какой-то и добрый. И то, что он уже там завял, и то, что на нем уже ничего нет, и его уже наши сорняки заглушили, нам кажется, ну ничего особенного. Но доброе это было. Жатва все расставляет на свои места. Даже если было посажено доброе, но это заглушено сорняками, и вам нечего собрать, вам нечего принести, вам нечего показать. Господь не ожидает от нас показного христианства. Господь не ожидает от нас правильных слов. Он ожидает от нас доброго плода. А этот добрый плод происходит тогда, когда в нашей жизни есть доброе поведение. Когда мы прилагаем усилия, когда мы трудимся, когда мы искореняем, даже если это больно, даже если мы имеем дело с тем, что мы очень любим, мы не попадем в Царствие Божие, скрывшись в толпе. Никто туда не просочится просто так. Некоторые думают, ну вот я так живу, как живу, я могу прийти в церковь, я могу сесть куда-то, затеряться среди всех остальных христиан, и никто не знает, как я живу, и что в моей жизни происходит. Некоторые даже находят такое оправдание. Христос однажды сказал о фарисеях, вот то, чему они учат, слушайте, а по делам их не поступайте. И некоторые говорят, а я вот такой. Я все понимаю правильно, я правильно учу, но я вот не живу так, ну ничего страшного. Послушайте, мы не попадем в Царствие Божие, затерявшись в толпе, спрятавшись за чью-то спину. Каждый за себя даст отчет перед Богом. Каждый придет с какими-то плодами. Может быть, большой, может быть, маленький. Может быть, я самая кривая груша в этом саду. Но если там где-то прячется одна хорошая груша, Бог будет искать грушу. Бог будет искать плодов. Бог каждый день подходит к тебе и ко мне и смотрит, есть там плоды или нет. Есть там плоды или нет. И если Он тебя сегодня благословляет, если Он меня сегодня благословляет, может быть, это как в этой притче. Помните, когда садовник подошел к смоковнице, стал искать на ней плода и ничего не нашел, то что он сказал? Я ее спилю. И тогда кто там? Садовник другой начал говорить, не надо пилить, дай я ее еще обложу навозом, дай я еще удобрю, дай я еще окучу. Может быть, на следующий год будут плоды. Но если не будет на следующий год, то спилишь. Иногда мы смотрим на свою жизнь, и видим, здесь благословение. Помолились, Бог ответил. Попросили, Бог дал. И нам кажется, у меня все прекрасно. В моих отношениях с Богом все нормально, ничего не надо менять. Как? Зачем менять? Бог благословляет, Бог отвечает на мои молитвы. Слушайте, может быть, это навоз последнего года. Может быть, вас окучили последний год. Вас Бог испытывает этими благословениями. Мы радуемся тому, что мы получили благословение, а Бог говорит, слушай, тебе не радоваться надо. Тебе надо печалиться, потому что до сих пор в твоей жизни не было никакого плода. И то, что тебя окучили, и благословили, и милости дали, и ответили на твои молитвы, это испытание последнего года. Бог испытывает тебя этими благословениями. Может быть, ты принесешь духовный плод, а если не принесешь, Он отступит от тебя. Мы не пройдем в Царствие Небесное, если в нашей жизни не будет духовного плода. Не думайте, что в последний момент успеем покаяться. Многие думают, ну ничего, в моей жизни нет плода, я живу так, как я живу, я хочу здесь на земле пожить богачом, а на небе быть Лазарем. Есть такая, знаете, поговорка. Я успею. Не успеете. Могу сказать с большой долей уверенности, что не успеете. Если вы живете ради земного, вы умирая будете думать о земном. Если все ваши мысли, все ваши желания, все ваши ресурсы инвестированы в то, чтобы здесь комфортнее устроиться, то, умирая, вы будете жалеть о том, что вы со всем этим расстаетесь. а не о том, что ждет вас там. Бог поругаем не бывает. Где ваше сокровище? Там сердце ваше. Куда вы прилагаете свое сердце? Во что вы вкладываете свое время? Сколько времени вы проводите, читая Слово Божие? А сколько времени вы сидите перед компьютером? И сколько времени вы смотрите телевизор? Нельзя пренебрегать Божьими законами, потому что как в природе, так и в духовном смысле эти законы работают. И эти законы невозможно изменить. Еще одно скажу. Я уже говорил, что я плохой огородник. Я думаю, что у меня это наследственное. Знаете, мы не любим признавать собственные ошибки. Нам легко переводить стрелки на других. Я думаю, что у меня это где-то на генном уровне. Потому что моя маменька, я помню, такой же огородник. У нее всегда не было времени. Она прилетала на дачу, навтыкает там этих семян и уезжает. В надежде на то, что что-то вырастет. И всегда удивлялась там осенью, почему у соседей есть морковь, а у нас нет. Там у соседей огурцы выросли, а у нас ничего. Я не критикую ее, но она действительно была очень занята, и трудно было заниматься там дачей и так далее. Но, наверное, у меня такой же подход к огороду. Там. Но что я могу сказать? Вы знаете, что плохой посев производит плохой урожай? И это закон. Если вы плохо посеяли или посеяли плохие семена, будьте уверены, у вас будет плохой урожай. И если вы позволяете в своей жизни, в своем сердце, на вашем поле сердечном укореняться добрым семенам и злым, если вы позволяете греху укореняться на вашем поле, если вы допускаете этот плохой урожай, то не удивляйтесь, что вы грешите. Это естественно, это нормально для вас. И не удивляйтесь того, что у вас будут недуги в теле, я правильно говорю? Правильное слово? Недуги, болезни. Потому что грех – это всегда источник болезней. Мы знаем, что алкоголизм, пьянство разрушает не только тело, но и разум. Мы знаем, что наркомания разрушает не только тело, но и разум. Мы знаем, что зависть сушит кости. Вы знаете, что… Ну, я боюсь говорить при врачах, может быть, они после богослужения меня опровергнут, но я скажу так, я читал, наверное, где-то в популярной литературе, что многие люди, больные раком, это люди, которые завистливые, недобрые, не умеющие прощать. Грехи вызывают недуги в теле. Грехи, порожденные испорченным характером и самопрощением, понятное слово я сказал, самопрощением, желанием себя оправдать, в любой ситуации я прав, даже если я не прав, я все равно прав, лежат в основе всех конфликтов. Если я живу с такой философией, если я иду с такой философией по жизни, можете представить, как трудно моей жене жить со мной? Если я утверждаю, что даже если я не прав, я все равно прав. Это лежит в основе всех конфликтов, ссор, убийств, войн. О чем говорит апостол Павел в послании к Галатам, когда он говорит об этих духовных законах? Послушайте, он говорит, что эти законы работают. И он объясняет, как эти законы работают. И даже если вы пытаетесь жить и опровергать эти законы, все равно эти законы работают так, как это все устроено Богом. Я прочитал о том, что в 1919 году Луначарский, знаете, кто такой Луначарский? Министр культуры Советского государства, и Троцкий, который был военком, главный военнокомандующий. Что? Военком, Троцкий. Они решили объявить войну Богу. Это было в 1919 году. Они на Красной площади собрали толпы комсомольцев, и активистов, и большевиков, и они сказали, Бог, мы тебе объявляем войну. Я говорю это о факте, я не придумываю. Это был факт. Они собрали и сказали, Бог, мы объявляем войну. Если Бога нет, то с кем вы разговариваете, да? А если он есть, зачем с ним портить отношения? Вот. Раз они ему войну объявили, они начали стрелять туда, в небо. Вот. Мы тебе объявляем войну. Некоторые стали камни бросать в Бога. Как вы думаете, что случилось спустя там, несколько времени? Вопрос, когда мы сеем, когда мы бросаем камни, куда мы бросаем? Если мы не живем по этим законам, которые Бог положил в основу своего творения, то все то, что мы делаем, к нам и возвращается. Знаете, если бы это было только в этой жизни, ну, я бы сказал, ну, ладно, там еще есть вечная жизнь, может быть, я допускаю там ошибки, я позволяю себе какие-то вольности, ничего страшного, ну, я плачу за это цену. Но вот в чем вопрос. Что все то, что мы делаем, это сеяние. И мы сеем или доброе, или злое. И мы не можем засеять поле нашего сердца двумя видами семян, хорошими и плохими. Потому что если мы засеем поле нашего сердца хорошими и плохими семенами, говорю вам с гарантией, плохое заглушит хорошее. За ним не надо ухаживать. Оно растет само по себе. Оно сочнее и жирнее. И когда придет время приношения плода, нам нечего будет показать Господу. Потому что проблема в том, что когда мы сеем не только для этой жизни, но и для жизни будущей. Поэтому апостол Павел говорит, что кто сеет в плоть, от плоти приобретет тление, а тот, кто сеет в дух, от духа приобретет жизнь вечную. Павел говорит, тот, кто сеет в плоть, надеясь получить здесь временное короткое наслаждение, может быть, они его получают, но это тление. Это то, чего вы с собой не возьмете. Это то, что разрушается. Это то, что физики называют законом энтропии. Потому что какую бы хорошую машину вы купили ржавую машину, через некоторое время она заржавеет. Какую бы хорошую одежду вы купили старую одежду, потому что через некоторое время она станет старой. И как бы много вы ни инвестировали в собственное тело, вы инвестируете в мертвое тело, потому что рано или поздно вы умрете. Поэтому всякий, кто сеет в плоть, всякий, кто живет ради плотского, ради плотских удовольствий, ради плотских наслаждений, сеет в тление. Поэтому апостол Павел говорит, не только законы работают для нашей земной жизни, но думайте о том, как эти законы работают для вечной жизни, с чем вы предстанете перед Богом. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. С чем вы придете, с чем вы предстанете? Какую награду вы получите за тот труд, который вы совершали здесь на земле? Потому что если вы об этом не будете думать, то когда вы предстанете перед Господом, вы будете разочарованы последствиями своего поведения. Хороший посев приносит хороший урожай. Знаете, когда мы сеем, мы стараемся, я не огородник, но я знаю, и вы знаете, мы стараемся отобрать самые лучшие семена, самые сильные, в надежде на хороший урожай. И кажется, это безумием зарывать это в землю, но мы зарываем в надежде на то, что мы пожнем. Поэтому, когда мы живем в соответствии с Божьими заповедями, когда мы отрываем от себя самое лучшее, свое время, свою энергию, жертвуем своими интересами. Десятину отдаем, в конце концов. Мы делаем это ради Господа, в надежде на то, что это все принесет определенные результаты, принесет плод, с которым мы предстанем пред Господом. Мы читаем Слово Божие, мы запоминаем его, мы размышляем над ним, мы его исполняем, иногда нам это нелегко, но мы делаем это, потому что мы надеемся, что это принесет плод. Мы по отношению к людям ведем себя так, что мы проявляем любовь тогда, когда нас не любят. Мы смиряемся тогда, когда не хочется. Мы говорим им правду, мы не обманываем. Мы поступаем по справедливости, мы дружелюбны, мы терпеливы. Не потому, что нам этого очень хочется, но потому, что этому учит нас Священное Писание. В надежде, что это принесет плод. И не потому, что они отдадут нам потом когда-нибудь любовь, терпение, дружелюбие и так далее. Мы надеемся, что в вечной жизни мы получим плод. По отношению к самому себе мы стремимся владеть собой, своими страстями, своими похотями. Послушайте, мы живем чистоплотно. Заботьтесь о том, чтобы наш разум был чистым и сердце было чистым. Мы искореняем сорняки греховных желаний и похотей. И хотя это не всегда легко, мы делаем это, потому что мы заботимся о плоде. Мы заботимся о поле нашего сердца. Мы заботимся о том, чтобы тогда, когда Дух Святой придет для того, чтобы собирать свою жатву, в нашей жизни был духовный плод. Мы заботимся о том, чтобы вечная жизнь была не только там, но чтобы она была внутри нас. Чтобы Царствие Божие пребывало еще и внутри нас. И чтобы мы внешне, во внешней жизни жили по законам этого Царства, потому что это приносит духовный плод. Невозможно обойти Божьи законы. Невозможно взять щебенку, покрасить ее под зерно, разбросать где-нибудь в поле, даже в подготовленную почву, ожидать урожая пшеницы. Невозможно обмануть Творца, это безумие. Такое же безумие, когда человек сеет нечестие в надежде получить благодать. Грех невыгоден нам. Он не выгоден, потому что он обманывает нас, потому что он обещает счастье, но счастье не дает. Грех не выгоден нам, потому что он порабощает. И всякий человек, который когда-нибудь поддавался влиянию греха, знает, насколько силен грех поработить и как трудно от этого рабства избавиться. Мы не в состоянии избавиться от этого рабства. Только Христос может избавить нас от этого рабства. Поэтому, если кто-то из вас, христианин или христианка, живет вот такой жизнью, что его, поле его сердца засеяно и добрым, и злым, и он осознает это, и даже, может быть, ощущает в какие-то моменты, что он рад бы избавиться от этих сорняков, избавиться от греховных мыслей, от греховных чувств, желаний, от похоти и страстей. И он много раз пытался, и у него не получалось. Послушайте, есть возможность. Иисус Христос, добрый виноград, садовник, который искореняет грехи. Причем не так, как мы. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Это такое средство, которое заставляет грех в нашем сердце увять. Правильное слово сказал? Увять. Иногда, когда у нас растут сорняки где-то на даче, жена достает такую брызгалку, наливает какой-то раствор, брызгает. Главное, она говорит, не трогать их, не срезать, чтобы через листву это попало в корневую систему. И растение увядает и засыхает само по себе. И потом, когда оно уже увяло, его можно вытащить и выбросить. Без труда. Кровь Иисуса Христа работает с нашими сорняками таким же образом. Когда мы позволяем крови Иисуса Христа действовать в нашем сердце, когда мы верой позволяем Христу вселяться в наше сердце, это сильно действующее средство на наши сорняки. Грех становится ненавистен нам. Мы уже не культивируем греховные мысли, мы уже не мечтаем о грехе. Мы уже начинаем думать о святости. Если вдруг какие-то мысли появляются в нашем сознании, мы готовы с ними бороться. Мы просим, Господи, излей на нас Твою святую кровь. Дух Святой, действуй внутри нас, уничтожай все греховное. Мы, подобно Давиду, говорим, Господи, испытай мое сердце и зри, не на опасном ли я пути, и наставь меня на путь истины. И это не слова, это наше сердечное желание. Тогда, когда мы приглашаем Христа, чтобы Он начал действовать в нашей жизни. Для христиан это самое сильное средство. Не только для христиан, но и для тех, кто еще, может быть, не принял Иисуса Христа в свое сердце. Может быть, вы осознаете себя грешником, и вы осознаете, что действительно поле вашего сердца засеяно только сорняками, ничего доброго там не растет. И вы понимаете, что надо как-то эту ситуацию менять. Я вам хочу сказать, не пытайтесь исправить сами. Вы не в состоянии искоренить сорняки. Только Бог может это сделать. Только Он говорит, что я выну из вашего сердца, из груди сердце каменное и вложу туда сердце плотяное. Он не меняет, он не вынимает сорняки, он заменяет поле. В этом чудо и тайна рождения свыше. Потому что когда Дух Святой вселяется в нас верой, он превращает нас в нового человека. Он не меняет старого, он делает нас новым существом. Поэтому если вы не приняли Иисуса Христа, у вас есть надежда. Даже если вы в возрасте, то есть надежда. Тогда, когда Христос придет, прийти к нему не с пустыми руками, принести хотя бы один плод, плод вашего покаяния. И Бог высоко ценит этот плод. Павел говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечная. Я скажу так, знаете, иногда нам трудно жить по духу. Иногда плоть наступает, и нам... Иногда мы вдруг говорим себе, ну сколько можно? И здесь апостол Павел говорит нам такие ободрительные слова. Слушайте, вы делаете добро, вы стремитесь жить по духу. Иногда вы слабеете, иногда у вас руки опускаются, иногда коленки дрожат. Слушайте, не унывайте. Укрепите ваши дрожащие колена, поднимите ваши ослабевшие руки и помните, что если Бог за вас, кто против вас? Делай добро, да не унывайте. Знаете почему? Потому что в свое время пожнете, только если не ослабеете. Не слабейте.